Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии священник Алексей Плужников, настоятель Петропавловского храма города Волгограда, автор книги «Иллюзии духовной жизни». Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день.
Отец Алексей, кроме того, что вы настоятель Петропавловского храма в Волгограде, у вас еще есть храм во имя священномученика Серафима Чичагова, больничный храм. И сегодня мне хотелось бы поговорить вот о небесном покровителе вашего прихода, но начать мне бы хотелось с разговора о новомучениках, о том, как сейчас мы почитаем их память, нужен ли нам сейчас, нам, нашим современникам, опыт святых, пострадавших при советской власти. Вот сейчас, в последнее время, очень часто приходится читать рассуждения церковных публицистов о том, что после архиерейского собора, после вот этого прославления сонма новомучеников, ожидаемого почитания святых в церковной среде так и не сложилось. Почитаются только отдельные святые, очень маленький, очень небольшой список. А про остальных новомучеников чаще всего мы знаем только имя, открываем вот календарь православный, читаем имена, священномученика Николая, пресвитера, диакона Василия, а мученика такого-то, там в скобках 37 или 38 год, чаще всего такие цифры. И все, и очень редко, наверное, у кого возникает желание или зайти в интернет и на многочисленных уже сайтах, где можно найти житие новомучеников, прочитать житие этого святого, или открыть книгу игумена Дамаскина Орловского и почитать житие этого святого. Чаще всего вот ограничивается почитанием нескольких каких-то имен, которые на слуху. Хотя, казалось бы, вот некоторые такие ожидания были, что вот сейчас всех новомучеников прославят, и церковная жизнь как-то обновится и так далее. Как, по-вашему, действительно ли вот эти ощущения верны, что не сложилось почитание новомучеников такого, какое оно должно бы быть?
Немножко издалека начну. Еще с древности известно такое выражение Тертуллиана: «Кровь мученика семя христианства». То есть древняя церковь христианская, она, по сути дела, основана на подвиге мучеников. По-гречески мученики звучат слово «мартирос», которое значит «свидетель». Это слово, оно вообще более точно передает смысл подвига мучеников. Для нас мученик – это тот человек, который претерпел мучение, и за это его канонизировали. С точки зрения вообще древних христиан, подвиг мученика не в том, что он потерпел мучение, а в том, что он был свидетелем того, что человек за веру, за Христа готов умереть. То есть, когда римские власти пытали и казнили христиан, очень часто они это делали публично. При этом проводилось официальное судопроизводство, все это записывалось в документы, все это делалось часто на каких-нибудь или аренах, или, то есть, собирались зрители. И люди, глядя на безумцев, казалось бы, на людей, которые за какого-то там Христа готовы пойти в пасть львам, в житиях нередко пишется о том, что очень часто бывало, что люди из толпы, совершенно далекие от знаний вообще о Христе, выбегали вперед и говорили: «Я тоже в таком случае христианин». Вплоть до того, что и члены царской семьи становились христианами, увидев подвиг мучеников, или воины, как вот, например, всем известные, а может быть, не всем известные, 40 севастийских мучеников, когда 40 воинов мучились в озере, и один из них, не выдержав испытания, побежал в баню, а воин, охранявший этих мучеников, увидел, что на озеро спускаются 40 венцов, а человек осталось 39. И он тогда скинул с себя одежду и говорит: «Тогда я тоже христианин, потому что хочу получить этот венец», и побежал в озеро и стал одним из этих 40. То есть, видя эту вот искреннюю веру, видя стремление христианина и радость умереть за своего Бога, побуждало людей задуматься о том, что, может быть, это действительно всерьез, может быть, это действительно настоящий Бог, потому что люди готовы на такое ради Него. Не ради выгоды, не ради денег, не ради славы, не ради здоровья, готовы на смерть ради своего Бога. И действительно, вот эта вот кровь мучеников, она послужила основой для того, чтобы все больше и больше людей приходило в церковь. Так вот она развивалась, по сути дела, в первые 3 века жизнь церкви. Наша церковь была основана иначе. Она была основана сверху, что называется, князем Владимиром. И у нас в церкви мучеников в первые, по сути дела, практически 900 лет было очень мало. Очень-очень мало. Чаще всего этими мучениками были русские князья, которые во время Золотой Орды пострадали, потому что не захотели проходить языческие обряды. Но вообще, в целом, подвиг мученичества на нашей Руси был малоизвестен. У нас в основном главные почитаемые святые русские – это были преподобные, бесчисленные монахи, игумны, основатели монастырей, пустынники. Вот это тот подвиг, на котором, по сути дела, развивалась жизнь русской церкви. Только в 20 веке наша церковь получила такое бесчисленное количество мучеников, как мы их называем, новомученики. То есть у нас нет опыта, как у древней церкви, греческой, византийской, нет опыта почитания своих собственных новомучеников, идущих из глубины веков. То есть для нас это внове. И так как они пострадали во времена довольно, опять-таки, странные для предыдущей истории человечества, во времена атеизма, потому что в прошлые века все-таки для людей какая-никакая вера, религия была необходима, а 20 век – это век такого тотального атеизма в нашем государстве, когда из людей вообще всякую веру вытравливали. Поэтому кровь наших новомучеников, она послужила зерном того, что советская власть довольно быстро рухнула. Я думаю, во многом именно благодаря их молитвам на небесах Господь жалился над нашей землей, избавил нас от коммунистического такого ига, которое было гораздо страшнее, чем иго Золотой Орды, потому что ханы Орды довольно долго относились к христианству благожелательно.
Толерантно.
Да, и даже тоже немногие это знают, что в самой столице Золотой Орды, в Сарай-Берке, была так называемая Сарайская епархия, которая, кстати, располагалась на территории нашей как раз Волгоградской области. Вот. И несмотря на то, что советская власть рухнула, но нынешние христиане все-таки в своей основе – это те люди, которые родились или даже выросли при советском атеизме. И сейчас мы стали верующие, христиане, но нам трудно осознать, какую роль в этом сыграли именно новомученики. Действительно, советская власть окончательно рухнула в 1991 году, а в 2000 году уже прославили собор новомучеников Спутника России. Может быть, 9 лет, может быть, мало. Для того, чтобы...
Кто-то высказывал мысль, что, может быть, не надо было всех вместе, а, может быть, надо было постепенно, и люди успевали бы что-то узнавать.
Дело в том, что, к сожалению, люди не очень-то стремятся и стремились узнавать что-либо. Мне кажется, праздник именно новомучеников российских, он введен очень правильно, чтобы хотя бы раз в году люди в целом могли осознать, что вот есть подвиг новомучеников. Но до людей, мне кажется, пока не дошло, да и мне кажется, что вряд ли дойдет, значение подвига новомучеников, потому что, к сожалению, потому что людям трудно понять вообще смысл мученического подвига. Вот если от святого исходят какие-то либо полезные дары, это понятно. Если мученик, великомученик Пантелеймон после своей смерти, как и при жизни, исцеляет больных, то значит он очень полезный, нужный святой целитель Пантелеймон. Вот кого в нынешнее время интересует, что целитель Пантелеймон был мучеником? Ну, это просто, как бы сказать, факт его жизни. Ну, убили. Вот, быстрее попал на небо, быстрее стал исцелять. А новомученики российские, вот их очень много. Мы о них ничего не знаем. Соответственно, так как мы о них ничего не знаем, мы им не молимся. Мы не знаем их жития, мы не знаем их подвига. А раз мы им не молимся, то и чудес мы не получаем от них, понимаете? То есть чудеса, они вообще случаются тогда, когда происходит взаимодействие человека и Бога, и человека, и какого-либо святого. То есть святой, он не просто исполнитель наших просьб, а он там на небесах живой, и мы, если мы молимся, то мы с ним общаемся. Если мы его о чем-то искренне просим, он, как бы сказать, с любовью, с жалостью к нам относится и перед Богом за нас ходатайствует, нам помогает. То есть возникает такая вот связь любви. Если же мы ничего о святом не знаем, и как мы ему можем молиться, какая может быть любовь, если просто он для нас никто. Ну, вот кто-то там новомученик, какие-то там новомученики. Ну, умерли они. Ну, да, ну, как-то некоторые люди еще пытаются как теоретически понять, что вот, наверное, по их молитвам рухнула советская власть. Ну, на этом и все. Поэтому и почитания нет, потому что нет вот именно осознания важности их подвига. А когда это осознание будет, я не знаю. Вот, вот один из способов, наверное, это пытаться как можно больше издавать книг про новомучеников, пытаться людям проповедовать об этих новомучениках, рассказывать, объяснять, в чем смысл их подвига, может быть, тогда постепенно, по чуть-чуть, немножко, кое-кто могут и начать этих новомучеников конкретных почитать.
Вот мне кажется, что сложность с почитанием новомучеников может быть в наше время связана еще и с тем, что появилась в последние годы, но она всегда была, но сейчас как-то она ярче проявляется, у многих людей, в том числе в церковной среде, такая ностальгия по советскому прошлому. И, соответственно, получается, что это святые такие неудобные, они совершенно не укладываются в схему, что советская власть была не так уж плоха, что Сталин был не так уж плох, что вообще жили вполне себе прилично, и что нравственность и духовность при советской власти были гораздо лучше, чем сейчас в наше время. И, соответственно, ну, тогда новомученики становятся лишними какими-то в этой схеме.
Да, в принципе, это так. Вот до тех пор, пока люди, вот, воспитанные в советское время, имеют такое мировоззрение, что тогда было хорошо, а сейчас плохо, поэтому они стараются именно отметать все то, что им неудобно в этой схеме. Вы совершенно правильно сказали.
Мне встречалась такая мысль, на мой взгляд, очень здравая и мудрая, о том, что почитание новомучеников прежде всего развивалось бы в том случае, если бы как можно больше храмов новых, новопостроенных, назывались бы в честь конкретных священномучеников, новомучеников, не в честь вот такого вот собора новомучеников, когда никаких конкретных имен не звучит, а именно в честь конкретных людей. И вот ваш больничный храм носит имя священномученика Серафима Чичагова. Почему из всего сонма святых XX века вы именно его выбрали?
Ну, это было очень личное, потому что один из самых моих любимых святых всегда был батюшка Серафим Саровский, и когда мне довелось прочитать книгу «Летопись Серафима Дивеевского монастыря», то я очень был ей впечатлен, мне очень полюбился батюшка Серафим Саровский, и потом, я даже не сразу, а потом узнал, что автор этой книги не просто какой-то там полумифический персонаж, потому что, вот, как в одной книге написано, нам кажется, что книги написаны в стародавние времена, и авторы, они давно уже умерли, и они никак не могут быть нашими современниками. Вот оказалось, что автор книги «Летопись Серафима Дивеевского монастыря» сам священномученик, причем один из довольно-таки известных, один из самых таких крупных фигур среди новомучеников XX века. Я стал просто изучать жизнь, житие священномученика Серафима, и он мне настолько близко как бы к душе лег, что действительно я вот не смог для себя найти лучшего способа выразить любовь и к батюшке Серафиму Саровскому, и к священномученику Серафиму, чем, так как я при больнице организовал приход, то предложить нашему владыке благословить, называть храм в честь священномученика Серафима Чичагова. Потому что в честь батюшки Серафима Саровского храмов очень много. Вот, можно было бы, конечно, назвать в честь него. Я его люблю, можно было назвать в честь него. Но я думаю, и батюшке Серафиму Саровскому было бы очень приятно, когда в честь его ближнего друга, священномученика Серафима, а у них действительно была очень близкая дружба, хотя они друг друга никогда в жизни не видели, ему было бы очень приятно, что на земле появится еще один храм в честь вот этого священномученика. Потому что на самом деле по пальцам одной руки можно пересчитать количество вообще существующих храмов в честь этого святого. Есть несколько пределов в честь владыки Серафима. Есть в Тверской епархии, в какой-то деревне, не помню, храм в честь него. Ну, вот, может быть, еще где-нибудь 1-2 храма. То есть, тут максимум 4-5 престолов, посвященных именно этому святому. То есть, по сути дела, несмотря на то, что он один из самых таких известных новомучеников, его практически никто не знает.
Одна из таких наиболее ярких фигур, то есть даже если жизнеописание почитать, это же просто
увлекательный роман. Да, то есть он был просто удивительный. Он удивительный человек, Это не просто, как, знаете, жил батюшка, хорошо служил, потом пришли советские власти, его расстреляли просто за то, что он был батюшка. Вот сейчас у многих новомучеников вот такое житие, мы просто о них ничего не знаем.
И просто иногда нет даже уже и возможности узнать.
Да, но владыка Серафим – это человек, о котором известно очень многое, и сам по себе он был такой человек, о котором можно часами рассказывать и столько всего интересного о нем узнать и полюбить. По сути дела, мы на приходе, на больничном, так и поступили. То есть ситуация такая очень интересная. Приходит какой-нибудь пациент больницы или просто родственник или работник храма, приходит впервые в храм, спрашивает: «О, у вас эта икона кого?» Ему говорят: «Святого Серафима». Он говорит: «Батюшка Серафим Саровский?» Ему говорят: «Нет, это священномученик Серафим Чичагов». Резонный вопрос, который следующий задает человек: «Кто это такой?» Тогда работник храма тут же достает житие батюшки Серафима распечатанное, говорит: «А вот, возьмите и почитайте». Человек садится или берет с собой, тратит полчаса времени, приходит и говорит: «Ой, как интересно, ой, как нам понравилось, ой, а чего еще о нем можно почитать?» Человек начинает узнавать, кто это такой. Вот. Приходит второй, пятый, десятый. По сути дела, за пару лет существования вот прихода, я думаю, уже несколько сотен человек имеют вполне такое четкое представление, кто такой священномученик Серафим Чичагов. Вот. Вот это такой реальный факт, как способствовать действительно прославлению новомученика. Это вот, приходя в его храм, люди узнают его житие, смотрят на его икону, знакомятся. Мы каждую неделю стараемся совершать молебен с акафистом в честь владыки Серафима. Люди приходят, то есть вот так.
Владыка Серафим ведь еще и сам имел некоторое отношение к медицине, что тоже делает
Владыка
его естественным
Серафим,
покровителем больничного
да,
храма.
Да, это был тоже одна из причин. Он имел отношение, по-моему, ко всему. Если слушатели желают, я могу вкратце рассказать, кто такой Владыка Серафим Чичагов. Он родился в середине 19 века в дворянской семье, причем семья его очень знаменита была, предки у него были и адмиралами, один из его предков был просто первый российский военный министр, очень крупные были фигуры и при Петре, и при последующих императорах. И сам будущий священномученик, тогда его звали просто Леонид Чичагов, он учился на военного, с малых лет был при военном деле, учился в пажеском корпусе, то есть получил такое блестящее придворное образование и отправился в действующую армию на Балканы, когда была там освободительная война балканского народа. И уже в юности ему было буквально 20-21 год, он прославился и военными подвигами. Он награжден за свою военную карьеру, дослужился он до чина полковника, награжден огромным количеством орденов, медалей, причем эти награды не только российские, но и болгарские, греческие, других стран, румынские. Он уже тогда, будучи молодым офицером, прославился своими писательскими талантами. Он написал такой дневник пребывания царя-освободителя Александра в действующей армии, в Дунайской армии, и книга его была очень известна в то время. Он, видя то, как страдают солдаты на поле битвы от ран, от болезней, он самостоятельно стал изучать медицину. Причем он до конца жизни ее изучал, вплоть до того, что когда он закончил военную карьеру, он даже вел медицинскую практику. Как он сам признается, он за жизнь принял не менее 20 тысяч пациентов. Он написал даже двухтомник медицинских бесед, где изложил свои взгляды на то, как лечить людей при помощи гомеопатии, вплоть до того, что его эти труды были переизданы уже в конце 20 века. Даже общество гомеопатов выбрало священномученика Серафима своим небесным покровителем.
Да, это, кстати, ответ на вопрос, который люди часто задают, а как церковь относится к гомеопатии?
К гомеопатии не относится церковь. Церковь относится вообще к духовной жизни. Но если некоторые из святых разбирались в гомеопатии, то говорят о том, что это неоднозначно плохо. Вот шарлатаны есть везде, но многие святые и лечились гомеопатическими средствами, и вот как священномученик Серафим хорошо в этом очень разбирались сами. Вот, то есть дело, опять-таки, в конкретных людях, которые этим занимаются то ли на благо ближних, то ли на благо самих себя. Помимо того, что он прекрасно служил, прекрасно писал, он постоянно вел дневники, постоянно записывал всякие свои наблюдения, воспоминания. Он еще и очень был духовно развитый человек. То есть он с молодых лет был привержен к церкви, и хотя он был военный, как рассказывают очевидцы, он даже в армии соблюдал посты, несмотря на то, что было разрешено офицерам не соблюдать пост, над ним даже подсмеивались, но он вот твердо придерживался своих вот правил. Он познакомился со святым праведным Иоанном Кронштадтским, и потом в течение 30 лет он был его духовным сыном, окормлялся у Иоанна Кронштадтского, вплоть до того, что накануне своей кончины святой праведный Иоанн Кронштадтский общался тогда уже епископом Серафимом Чичаговым и с еще одним епископом Гермогеном Долгоневым. Он говорил, что я, говорит, спокойно могу умереть, потому что знаю, что вы вместе с Гермогеном будете после меня защищать православие. Вот, то есть у них такая была очень крепкая, духовная, тесная связь с таким вот великим праведником 19-20 века, как отец Иоанн. И душа офицера, дворянина, такого блестящего, как бы сказать, человека, которому светила очень прекрасная карьера военная, даже он был женат на фрейлине Наталье Докторовой, ему светила блестящая карьера при дворе, если бы он этого захотел. Но вместо этого он, по благословению своего духовника отца Иоанна, решил стать священником. Нам это трудно понять. Ну, захотел кто-то стать священником и захотел. Но в то время, представьте себе, конец XIX века, когда в священники шли обычно сыновья священников, внуки священников, ну или кто-нибудь из так называемых разночинцев, то есть людей невысокого социального статуса, вдруг блестящий офицер, орденоносец, известный самим императором и Александру II, и Александру III, вдруг он принимает решение резко понизить свой сословный статус и уйти в священники.
Мне даже кажется, что я не уверена, что какие-то прецеденты-то есть. Я, по крайней мере, не слышала.
Ну да.
То есть, чтобы человек из светского высшего общества вдруг...
Такое бывало, и князья уходили в монахи.
Ну, монахи. А вот простым священникам,
да,
что-то
вот
не припоминает таких случаев.
Да,
это известных,
довольно редкое явление, чуть ли не уникальное.
Но это воспринималось, наверное, как некое сумасшествие, юродство. Вообще, наверное, окружающие совершенно не поняли, что с человеком произошло.
Да, потому что не было такого уважения к священникам. То есть, ну, как-то еще... К монашеству какое-то некоторое там уважение было, все-таки конец XIX века – это время старчества в Оптиной пустыне.
Ну, старец в Арсенофе, да, тоже бывший военный.
Да.
Уже прецедент есть, но не священник на приходе, немножко другое.
Даже жена у него была против, очень против, только после того, как отец Иоанн Кронштадтский с ней побеседовал, она, скрипя сердце, согласилась стать попадьей. То есть она была фрейлиной, а тут она вдруг так... перешла в матушки. И когда его рукоположили священники, то вместо того, чтобы опять где-то блестяще служить и...
В придворной церкви какой-нибудь, да?
Да, но в принципе ему дали церковь в Кремле, но не служить, а из бывшей синодальной ризницы переделывать ее обратно в храм. То есть, по сути дела, ему дали возможность заняться ремонтом. И чем он, в принципе, до конца своей жизни занимался. И он этот храм... отремонтировал, отреставрировал во многом на свои средства. И потом ему неоднократно приходилось и храмы, и монастыри восстанавливать. То есть вот вся его жизнь была потрачена на такие вот подвиги, именно не наслаждаться результатами, а именно только что-то чинить, строить, а потом его переводили куда-либо в другое место, и уже кто-то другой получал готовый, хороший результат. И вот как раз в это время, когда он был священником, у него возникла потребность поехать в Саров, в Дивеево, потому что он почитал батюшку Серафима Саровского, решил он поближе познакомиться с местами его подвигов, поехал туда, общался с монахинями, которые еще были живы, несколько монахинь, очень старенькие, которые помнили батюшку Серафима Саровского, он с ними разговаривал, общался, и он сам потом рассказывал, как вообще случилось вот это вот чудо того, что он вдруг стал автором летописи Серафима Дивеевского монастыря. Он говорит, что пришел в келью к блаженной Паше Саровской, которая помнила батюшку Серафима, и которую почитали как святую. И когда он к ней вошел, она воскликнула: «Наконец-то ты пришел, Батюшка Серафим просит тебя передать, чтобы ты сказал императору, что пора открывать мощи батюшки Серафима Саровского. Вот священник Леонид Чичагов был просто шокирован, поражен, и говорит ей: как так, я совершенно уже не вхож к императору, я уже простой священник, и каким образом вообще такое возможно? На что ему блаженная Паша сказала: знать не знаю, батюшка Серафим велел тебе передать, а ты действуй. И он тогда, возвращаясь домой в поезде, думал, ему пришла мысль. Он решил взять и поработать в архивах Саровского Дивеевского монастыря, собрать все письменные и устные свидетельства о батюшке Серафиме, о его чудесах, о Дивеевском монастыре, все это собрать в книгу, издать эту книгу, и, так как император Николай вместе с семьей часто любил духовное чтение, передать эту книгу на чтение императору. Может быть, как-то это поспособствует. И он взялся за эту работу, стал работать в архивах, долго трудился, написал эту летопись, и потом случилось чудо, о котором он сам с таким вот трепетом, благоговением рассказывает. Когда, говорит, я написал летопись Серафима Дивеевского монастыря, сидел в келье, то, говорит, ко мне видимым образом зашел батюшка Серафим Саровский. Причем, он говорит, я точно помню, что это был не сон, и я, говорит, даже не удивился. Мне казалось, что это так вот и надо. Вошел батюшка Серафим Саровский, поклонился в пояс и сказал: спасибо тебе за летопись, проси у меня все, что хочешь за нее. А священномученик Серафим, будущий священномученик, ответил: батюшка дорогой, мне так радостно вас видеть, что я ничего другого не хочу, как всегда быть вместе с вами. И батюшка Серафим кивнул в знак согласия и исчез. И вот когда я тут читал здесь Серафим Чичагова, мне вот настолько это поразило, вот именно вот это абсолютно духовно правильное отношение человека к святому. Мне ничего не надо, кроме как всегда быть вместе с вами. То есть мне не надо от вас здоровья, чудес, каких-то там благ, исполнения желаний, пророчеств. Не надо, просто быть вместе с вами. По сути дела, в этом христианство заключается, что христианину надо быть вместе со Христом. Как апостол Павел говорил, что я ничего другого не желаю, как умереть и быть вместе со Христом. Так вот и священномученик Серафим хотел только быть в Царстве Божьем вместе с батюшкой Серафимом Саровским. Вскоре после этого у священника Леонида Чичагова начались искушения такого плана очень печального. У него умерла жена, оставив ему 4 дочерей. Он решил принять монашеский постриг. Принял он его в Черниговском Гефсиманском скиту Троицы Сергия Лавры. Его послали восстанавливать Спаса Ефимиев монастырь, который он буквально из руин за короткий период поднял и привел в цветущее состояние. И как раз в то время, когда он уже был архимандритом Серафимом, то есть таким вот чудесным образом он и имя в монашестве получил, такое же, как у батюшки Серафима, он смог издать эту летопись Серафима Дивеевского монастыря и передать ее Николаю II. И Николай II был так потрясен этой книгой, что он поручил Святейшему Синоду заняться вопросом подготовкой канонизации батюшки Серафима Саровского. Об этом мало кто знает, но в то время очень мало кто из высших церковных иерархов был за канонизацию батюшки Серафима Саровского. Как нам ни странно звучит, для нас сейчас батюшка Серафим Саровский – это всеми любимый святой, которого все почитают. В то время, на самом деле, он был очень почитаем простым народом, но в Святейшем Синоде не хотели его канонизации, включая оберпрокурора Синода Константина Победоносцева. Буквально только один архиерей, владыка Арсений Стадницкий, был за канонизацию батюшки Серафима Саровского. Но все-таки по настоянию царя Николая II началась подготовка к канонизации, и организация этой всей канонизации, приема людей, приема паломников была поручена тогда уже архимандриту Серафиму Чичагову. То есть, по сути дела, тому, что у нас есть святой Серафим Саровский, мы обязаны двум другим святым новомученикам, это владыке Серафиму, который написал летопись, и страстотерпцу Николаю II, который своей волей, по сути дела, повелел прославить батюшку Серафима Саровского. Это было грандиозное торжество, когда именно по пророчеству батюшки Серафима посреди лета запели Пасху в 1903 году, в день рождения батюшки Серафима Саровского, посреди лета пели Пасху, то есть по новому стилю. Все знают, это 1 августа, и тысячи, сотни тысяч паломников, включая царскую семью, включая всех архиереев, радостно пели пасхальные песнопения на канонизации батюшки Серафима Саровского. Вскоре архимандрита Серафима рукоположили в епископы, и он за время своего епископского служения был архиереем в нескольких епархиях. Сначала его послали в Сухумскую епархию, очень сложную, где он очень с большим трудом восстанавливал церковную жизнь. Потом его перевели в Орловскую епархию, в Кишиневскую, в Тверскую. То есть на нескольких он кафедрах был. Последняя его кафедра была, это Ленинградская кафедра. Очень интересен его опыт в Орловской епархии. Это уникальный вообще опыт, который он потом изложил в своем обращении к тверскому духовенству. Он написал большую статью, которая называется «О возрождении приходской жизни», где он изложил подробно свои взгляды, как надо сделать приходскую жизнь в его епархии не просто такой вот серо-однообразной, как она часто бывала, где-то просто службы, требы, исповедь, причастие, по сути дела, на этом все. А он решил возродить христианскую жизнь, чтобы она была для людей по-настоящему связанная с любовью, где и священник, и прихожане были бы связаны вот этим взаимным христианским духом помощи и любви. И он подробнейшим образом рассказывал, какова роль епископа в этом. Вот он на своем примере этому рассказывал. Он говорит о том, что, чтобы возродить приходскую жизнь, для этого нужна в первую очередь, самым главным образом, твердая воля епископа, которая должна выражаться не в том, чтобы епископ рассылал всюду свои приказы и послания, а в том, чтобы епископ сам изо дня в день прилагал усилия для того, чтобы люди его услышали, его призывы, действительно поняли, что он хочет, и чтобы он сам был им в этом примером. Вот владыка Серафим делал то, что, по сути дела, наверное, не делал никто раньше него. Делал в Японии Николай Японский, наш великий равноапостольный миссионер. Он каждый день встречался с людьми. Например, он ехал в какой-нибудь город, в деревню, созывал там собрание. Причем не собрание батюшек, а собирал собрание всех тех людей, с которыми вообще возможно было бы иметь дело. Он собирал купечество, он собирал власти, он собирал студентов, он собирал преподавателей, он собирал врачей, он собирал буржуазию, дворянство, он собирал крестьян и общался с ними так, говорил: рассказывайте, какие у вас есть вообще проблемы, связанные с приходской жизнью, с духовной, с церковной, чем вы недовольны, что вы хотите, что вам интересно и какие вы видите пути решения этих проблем. Люди были просто шокированы и удивлены, что, оказывается, их мнением кто-то интересуется, и не просто интересуется на словах, а готов всячески способствовать воплощению в жизнь всех здравых идей, стремлений. И люди действительно услышали его, они откликались, они становились его помощниками, хотя, как он сам жаловался, довольно со скрипом, туго, люди к этому не привыкли, но он старался всех в эту деятельность вовлечь. В первую очередь священник. То есть он говорил, что кто мой первый помощник? Конечно, священник на приходе. Он всячески подробно объяснял, как надо священникам строить эту приходскую жизнь. Не просто как начальник и подчиненные, а он рассказывал, как надо собирать себе помощников, распределять среди них обязанности не просто кому полы мыть, а кому подсвечники, а кому в колокола звонить, а устраивать действительно настоящую такую, сейчас говорят, социально-миссионерскую деятельность, да. Тогда он это выражался немножко проще. Вот одни люди у него заботились о том, чтобы устраивать на приходах библиотеки, для того, чтобы люди могли читать книги. Устраивали такие даже, так называемые, летучие библиотеки из таких маленьких брошюрок, которые из рук в руки передавались, переносились по разным деревням, то есть, чтобы люди хотя бы в самом минимальный уровень духовного образования получали, читали жития святых, читали какие-то основы закона Божьего, читали Евангелие. При храмах устраивались вот эти вот публичные чтения, которые не только священники вели, но и все такие вот маломальски грамотные люди. При храмах устраивались какие-то курсы грамотности, потому что не все люди умели читать далеко, не все. То есть, всячески он способствовал не только духовной, но и культурной жизни прихода, возрождению и социальной деятельности. Например, он говорит, что если мы христиане, то это должно выражаться не в том, что мы там, друг за друга молимся, а в том, что наша община должна быть как семья. Например, если у кого-то в деревне погибла корова или лошадь, то должен быть какой-то фонд взаимопомощи, куда бы все прихожане добровольно вкладывали бы, там, например, там, по копейке раз в месяц, то собиралась бы сумма, которая бы шла бы на помощь, на покупку новой коровы этому человеку несчастному. И он говорит, каждый человек тогда бы знал, что в случае какой-то беды мне же мои братья, мои прихожане всегда помогут, всегда поддержат, всегда будут в курсе моих нужд. Вот. Также он очень радел о том, чтобы возрождалась нравственность в семьях, причем таким образом, чтобы приход влиял на эти семьи. Например, если кто-то из прихожан, все-таки в то время, все-таки дело, время было еще до революции, если кто-то из прихожан, например, пьяница, то чтобы его односельчане пытались добрым словом на нее повлиять. Сначала один, потом другой, потом, может быть, приглашали этого человека на приходское собрание и пытались его как-то вразумить, вдохновить, помочь ему. Если человек категорически не желал справляться, просто такого человека как бы отлучали от прихода. Ну, человек вот понимал, действительно понимал, что ему приходская община дает понять, что он теперь не христианин, он своей жизнью не желает справляться, и на многих это очень влияло действительно. Это сейчас вот у нас, например, да, когда какой-нибудь малец на улице шалит, то его нельзя наказать, вразумить, потому что тут же прибежит его отец, подаст на тебя в суд, что как ты смеешь трогать моего ребенка. Вот. А в то время все-таки еще существовало такое понятие, как деревенское такое вот, такой патриархальный уклад жизни, когда, по сути дела, в деревне каждый взрослый человек мог позволить себе наказать шалуна или юношу, который пьянствует, вразумить, наказать. И когда человек знает, что и тот, и другой, и пятый, и двадцатый человек может тебя вразумить, наказать, как-то на человека действовало. И вот в Орловской епархии за те краткие несколько лет, которые он там пробыл, действительно результаты были впечатляющие. Ему потом писали письма и другие архиереи, что опыт, который он провел в этой Орловской епархии, был настолько уникален, настолько их вдохновил на подобную деятельность, что они тоже пытались у себя в епархиях такое устраивать. Говорили, что его этот вот энтузиазм, его такое духовное горение, его участие во всех этих начинаниях, потому что он всегда первым показывал всем пример. Не просто командовал, а действительно первый готов был идти, что называется, на передовую и сам во всем участвовать. К сожалению, все его начинания закончились с революцией. И когда пришла революция, то так как он был человек с известными монархическими убеждениями, он сразу попал в немилость и у Временного правительства, и у большевиков. Его неоднократно арестовывали. Однажды по ходатайству только дочерей, которые написали письмо Калинину, его выпустили из тюрьмы, потому что он уже был довольно пожилой человек, ему было уже около 70 лет в то время. Но все-таки однажды, когда его арестовали, его отправили в архангельскую ссылку. То есть неоднократно он подвергался различным арестам, допросам. Зная, что за взгляды митрополита Серафима его ждет ссылка, концлагерь, а может быть и расстрел, святейший патриарх Тихон пытался его спасти, пытался его отправить на Варшавскую кафедру в Польшу, чтобы там его уберечь от гонений. Но так как была война Первая мировая, то не смог он выехать в Варшаву, и был он вынужден уйти на покой. Была такая печальная история. Он собирался уйти на покой в Дивеевский монастырь. В Дивеевском монастыре была похоронена его жена. Даже был такой указ императора Николая II, в котором говорилось, что где бы он, то есть тогда еще священник Леонид Чичиков, где бы он и когда бы не умер, то обязательно тело его впоследствии привести и похоронить в Дивеевском монастыре рядом с женой. К сожалению, когда владыка Серафим попросился на покой в этот монастырь, то игуменья этого монастыря, Александра, она его не приняла. Вот. У них и раньше были разногласия, когда эта игуменья, избранию которой, кстати, владыка Серафим сам способствовал и очень ее любил, она, вопреки воле батюшки Серафима, который дал четкий план, где какие храмы должны в Дивеево стоять, она Преображенский собор построила не на том месте, а там, где вот ей захотелось, несмотря на то, что владыка Серафим всячески этому возражал. И вот она, вот, наверное, испугалась, может быть, гонений или еще что-то. Она его не приняла в монастырь, очень он был этим опечален. Жил он в другом монастыре, в женском городе Шуе. А потом он, уже когда местоблюстителем Патриаршего престола стал митрополит Сергий Страгородский, он был вызван им в помощь, чтобы стать митрополитом ленинградским. Хотя ему было уже 80 лет, он все равно принял этот на себя подвиг, поехал в Ленинград спасать епархии от обновленцев, потому что огромное количество прихода было захвачено священниками, которые отказывались подчиняться официальной церковной власти, уходили во всякие расколы, и владыка Серафим, как человек, обладающий огромным авторитетом, он приехал, и действительно в течение короткого времени большинство приходов из раскола вернул обратно в церковь. В свои последние дни он доживал уже на подмосковной даче, был он очень старый, больной. Несмотря на это, он был в 1937 году арестован НКВД, причем даже его вывезли не на черном воронке, как тогда было,
а на скорой помощи,
да, потому что он был так болен водянкой, так тяжел и грузен, что просто не мог идти, и вот вынуждены были на носилках скорой помощи увезти. И вот он был в возрасте 82 лет, расстрелян 11 декабря 1937 года на Бутовском полигоне в Москве. К сожалению, на этом полигоне всех хоронили во рвах, в безвестных, и уже совершенно невозможно отыскать, где мощи владыки Серафима, но он теперь является не только одним из новомучеников, но так и одним из так называемых бутовских новомучеников, является вообще главой собора бутовских новомучеников. То есть есть не просто собор российских новомучеников, а есть вот собор бутовских новомучеников, который празднуется в четвертую субботу после Пасхи. Владыка Серафим, помимо того, что я рассказывал, он известен очень много еще чем. Он был, во-первых, прекрасный музыкант. У него есть прекрасные музыкальные духовные произведения, песнопения. Он вообще великолепно пел, великолепно играл на музыкальных инструментах, сам сочинял музыку, сам сочинял тексты. Считается, что акафист батюшки Серафиму также написал владыка Серафим Чичагов. Вот, также он был прекрасный иконописец. Вот, две его известнейшие иконы – это «Спас в белом хитоне» и икона батюшки Серафима Саровского «Молящегося на камне». Он увидел во сне, как батюшка Серафим Саровский на этом камушке молится. И когда проснулся, тут же взял бумагу, карандаш и накидал эскиз, а потом по этому эскизу написал эту икону. Сейчас эти две иконы находятся в московском храме Ильи Обыденного, но он еще и копии этих икон писал и раздаривал друзьям, знакомым, то есть существует еще и копии этих икон. Ну, то есть он был очень разносторонне одаренным человеком, множество у него было талантов, но главный талант действительно был в том, что он по-настоящему был борец за православие, и вот свой подвиг, многолетний подвиг и в качестве военного, и в качестве врача, и в качестве священника, и в качестве летописца, и в качестве архиерея, и напоследок в качестве мученика, вот он исполнил, и вместе с батюшкой Серафимом Саровским теперь действительно пребывает там, где он и хотел изначально.
Я напомню, что сегодня о священномученике Серафиме Чичагове рассказывал настоятель храма во имя этого святого из города Волгограда и настоятель Петропавловского храма этого города, священник Алексей Плужников, автор книги «Иллюзии духовной жизни». Спасибо вам, отец Алексей. До следующих встреч в эфире.
Всего доброго.